Достояние Верхневолжья.
Добрый день, у микрофона Денис Ивлев. И сегодня наша речь пойдет о Николо-Столпинском монастыре, который расположен неподалеку от Вышнего Волочка на берегах реки Тверцы. Река Тверца – это часть Вышневолоцкой водной системы. И в свое время историк водной системы Штукенберг писал, что Вышневолоцкая водная система своей огромностью и протяженностью превосходит все подобные водные системы в мире. Действительно, в конце 18-го, в начале 19 века водная система, которая соединяла Волгу и Санкт-Петербург, была единственной для Санкт-Петербурга и самой главной и крупной дорогой в сторону Санкт-Петербурга, по которой перевозились товары, провиант, продовольствие, лес, железо. Все шло через Вышний Волочок, и все это везлось по Вышневолоцкой водной системе, частью которой была река Тверца. И на берегах реки Тверцы у Верховья расположен Николо-Столпинский монастырь. Его существование на протяжении всех веков его истории обеспечивали два пути. Это был путь на Новгород со стороны Москвы, старая Московско-Новгородская дорога, и, конечно же, Великий Волжский путь, который проходил по реке Тверце в сторону Новгорода. Первое упоминание о Николо-Столпинском монастыре относится к 1545 году. Это год, когда запись в писцовых книгах появляется о том, что стал монастырек ново. То есть практически мы знаем, что в промежутке между составлениями писцовых книг, примерно вот пятилетний промежуток, был поставлен вот этот вот монастырь. При нем жило несколько монахов, игумен жил при этом монастыре, и была церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Существует такое предание, что Николо-Столпинский монастырь был основан Иваном Грозным. И легенда, которую рассказывают местные жители, которая закрепилась в описаниях истории монастыря, повествует о том, что Иван Грозный вез с Богомолья в сторону Москвы со стороны Новгорода икону резную святителя Николая. И кони, которые везли эту икону, они остановились и не пошли дальше. И в итоге Иван Грозный приказал перезапрячь лошадей, но кони снова не идут. И тогда Иван Грозный сказал: «Будь же ты Николо-Столп», оставляя эту икону в Николо-Столпинском монастыре. Это, конечно, предание, хотя действительно в писцовой книге 1582-83 года написано о том, что в монастыре есть образ святителя Николая с государевым прикладом. Это весьма немаловажный факт из истории монастыря. Всегда был в центре внимания истории образа святителя Николая, который пережил все вот эти вот столетия, находясь в Николо-Столпинском монастыре. Здесь стоит сказать о том, что рядом с Николо-Столпинским монастырем располагалась деревня Столбище. По-видимому, когда-то, в какие-то древние времена, там располагался языческий славянский идол, столб. И отсюда пошло название Столбище этого места, а затем Никольский монастырь получил вот такую вот приставку Николо-Столпинский. Стоял Николо-Столпинский монастырь в эти самые времена у начала Древнего Волока, то есть в верховьях реки Тверцы, когда суда приходили со стороны Твери, миновав Торжок, поднимались через Водропужск все выше и выше, и, наконец, уже идти по воде было просто невозможно, потому что река становилась мелководной в своих верховьях. Поэтому существовала при монастыре торговая пристань, где суда разгружали и перевозили товары в центр Вышнего Волочка в торговый рядок, загружали на новые суда и отправляли дальше в сторону Великого Новгорода. Что же касается тех судов, которые оставались при Николо-Столпинском монастыре, то их перетаскивали волоком вдоль болота, из которого вытекала река Тверца. Николо-Столпинский монастырь на заре своего существования был малобратственным, малоземельным и существовал за счет тех пожертвований, которые оставляли путники Вот в частности, путешественники XVIII века упоминают переезд через реку Тверцу в районе Николо-Столпинского монастыря. Сваи от этого моста, они сохранились до сих пор. В Тверце, когда вода падает, то видно вершины вот этих вот свай от старого деревянного моста через реку Тверцу. Кроме того, даже можно разглядеть остатки старой пристани, которая находилась прямо перед фасадом храмов Николо-Столпинского монастыря. И вот путники проезжали через вот этот вот мост. Некоторые путешественники упоминают о том, что лучшего моста они не видели в России, а ведь проезжали различные иностранные путешественники. Кроме того, кто-то упоминает о том, что русское сопровождение, например, останавливалось, шло к воротам монастыря, истово крестились и опускали денежки в монастырскую копилку. Николо-Столпинский монастырь получает земли Троицкого на Овинчищах или Кушникова монастыря, который располагался на территории современного Спировского района. Это был довольно крупный монастырь, который был разорен в смутное время. После смутного времени его возродили кареляне, то есть те переселенцы Карелы, которые пришли сюда по указу царя Алексея Михайловича и заселили пустующие земли, разоренные поляками. Однако монастырь отстоял далеко от каких-либо крупных дорог, поэтому он перестал существовать. И земли этого монастыря, довольно крупные земельные наделы, они перешли в ведение Николо-Столпинского монастыря на Вышнем Волочке. В начале 18 столетия через Николо-Столпинский монастырь проезжал новгородский архиепископ Феодосий Яновский. Это был довольно интересный деятель в истории Русской Православной Церкви, сподвижник Петра Великого, особенно в его церковных реформах, и, пользуясь такой приближенностью к императору, порой творил поступки совершенно неблаговидные. Ну вот, в частности, Феодосий Яновский частенько ругал императрицу Екатерину I, супругу Петра Великого, называя ее бранными словами, вспоминая ее невысокое происхождение. И когда Петр Великий скончался, буквально одним из первых указов императрица Екатерина лишает его архиерейского сана и ссылает его в дальний северный монастырь. Ну, конечно, не только из-за таких неприязненных отношений, а из-за того, что натворить он успел за время своего архипасторского служения весьма многие вещи, в том числе и в Николо-Столпинском монастыре. Так вот, Феодосий Яновский решил забрать икону святителя Николая из Николо-Столпинского монастыря и отвезти ее в Новгород. При этом приказал создать дорожный ящик, и в этом дорожном ящике икона не поместилась. И тогда архиепископ приказал сделать снова дорожный ящик, но и снова образ не помещается. Разозленный архиепископ приказал отпилить ноги святителю Николаю. И в указе Екатерины I так и написано, что лишен сана, там среди различных пунктов его прегрешений, в том числе и за то, что отпиливал ноги святителю Николаю в монастыре Николу-Столпа на Вышнем Волочке. Духовенство монастыря конца XIX века, когда планировали носить с крестным ходом образ святителя Николая в Вышний Волочок, а это довольно большой резной образ высотой около 2 метров, практически в человеческий рост, упоминали, что ноги святителя Николая, ступни, стоят отпиленные отдельно, и если носить икону, то придется носить ее без ног, а если ее носить вместе с окладом, то придется носить целую часовню. Поэтому решено было икону не носить с крестным ходом, и крестные ходы так и не состоялись. В конце XVIII века в Николо-Столпинском монастыре строится каменный Покровский собор. Он был выстроен на месте, где сейчас посреди двора монастырского растет огромный серебристый тополь. И что интересно, в монастыре буквально недавно случилось чудо, когда увидели листики, которые падают с этого тополя, увидели, что на них отражаются кресты, как на облачении святителя Николая. Когда их начинаешь мочить, они высыхают, их начинаешь окунать в воду, и сам лист остается белым, а на нем вырисовывается равноконечный греческий крестик. Новый монастырский собор был поставлен в конце XIX века в стиле архитектуры 17 столетия Московской архитектурной школы, но, к сожалению, этот собор не сохранился, его сломали в середине 30-х годов, якобы понадобился кирпич для строительства учебных заведений в Вышнем Волочке. От современного Николо-Столпинского монастыря сохранилось несколько строений. Колокольня 1805 года постройки, которые имеют круглую форму и представляет собой такой цилиндр, прорезанный круглыми отверстиями и полукруглыми окнами. Очень интересная архитектура, и аналогов эта колокольня в Тверской архитектуре не имеет. Церковь святителя Николая, где хранился резной деревянный образ святителя, была построена в 1878 году купчихой Жабинской. Эта церковь расписана, и росписи сохранились до настоящего времени. Причем, что удивительно, в алтаре этого храма сейчас сделано помещение, где совершаются богослужения, и когда начали возрождать монастырь как приходскую церковь, то сначала сделали в одном из помещений монастыря, сохранившихся, зимнюю церковь, а вот летом служит в алтарной части Никольского храма. И, что удивительно, вдруг начала отваливаться побелка со стен храма, и из-за побелки появились росписи храма святителей Арсений и Варсонофий Тверские, и они практически обновились, яркими красками засияли. Позднее художники написали рамы вокруг этих икон, но при этом они не коснулись практически самих изображений, то есть произошло чудо обновления вот этих вот росписей. Об этом рассказывают местные и сам священник, и местные прихожане, которые активно возрождают храм святителя Николая, колокольню, причем сложилась община вокруг этого храма. Находится он в поселке Белый Омут, раньше поселок назывался Никольская Слобода, и была деревня Белый Омут. Белый, потому что монастырь, то есть чистый, светлый, а омут, потому что само течение реки Тверцы в районе монастыря образует большое количество маленьких омутов. Они очень красиво смотрятся, особенно когда река полноводная. И вот на берегу вот этой вот реки стоит Никола-Столпинский монастырь, тот самый комплекс, который уцелел. К сожалению, конечно, ограда была разрушена, собор был разрушен, но все-таки сохранились стены братского корпуса, игуменского корпуса, и последним настоятелем Никола-Столпинского монастыря был архимандрит Донского монастыря Виталий Слезунов. Он практически продержал монастырь вплоть до 1929 года. То есть в 18 году уже юридически все монастыри на территории России были закрыты. Но при этом Никола-Столпинский монастырь в обход всех этих правил продолжал иметь свою печать, свой штамп и продолжал именоваться Никола-Столпинским монастырем. Монахов объединили в трудовую артель, и архимандрит Виталий, благодаря, по-видимому, своей юридической грамотности, сумел выстроить отношения с местной властью так, что монастырь продолжал существовать вплоть до 29 года, а приход монастыря продолжал существовать вплоть до 1939 года. В 1937 году были расстреляны два последних священника монастыря, архимандрит Павел Евдокимов и иеромонах Стефан Кусков. Расстреляли их за стенках Вышневолодской тюрьмы, и оба они причислены к лику святых новомучеников и исповедников российских. То есть у монастыря есть свои небесные покровители, свои небесные заступники. Из убранства монастыря сохранился образ святителя Николая, который когда-то украшал Никольскую церковь, а резной образ спасли в советское время местные женщины из села Федово. Они упросили советскую власть разрешить им забрать из Никольской церкви, где был склад, образ святителя Николая в церковь села Федово. А когда церковь в селе Федово была закрыта, то образ перенесли в Богоявленский собор Вышнего Волочка. И в Богоявленском соборе Вышнего Волочка этот образ сохранился до настоящего времени. Причем удивительная черта у этого образа – это как бы вроде образ Николы Можайского, как мы сейчас, если на него посмотрим, но на самом деле вместо меча в руках у святителя всегда был крест. И это совершенно иной смысл накладывает на образ святителя Николая. Подобных образов с крестом и с городом в руках в истории икон святителя Николая известно всего лишь два, и один из них был как раз образ из Никола-Столпинского монастыря. Ну а мы приглашаем всех посетить этот монастырь, посмотреть вот эту вот древнюю землю, побывать на берегах реки Тверцы, и ждем всех в Вышнем Волочке. У микрофона был Денис Ивлев, до новых встреч!
Достояние Верхневолжья.
Программа создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.